Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой». Ведущий диакон Михаил Кудрявцев. Сегодня у нас в гостях заведующий канцелярией Гатчинской епархии и настоятель храма в честь всех святых в Гатчине, иерей Александр Асонов. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, отец Михаил.
Благословите, пожалуйста, наших телезрителей на начало.
Да благословит нас всемогущий Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святый.
Спасибо, аминь. Господи, батюшка. Дорогие друзья, наша сегодняшняя тема посвящена Священному Писанию. Содержание и форма. Батюшка, в богослужебной жизни Священное Писание занимает очень важную часть и играет большую роль, но в богослужении оно кажется чем-то таким зафиксированным. Как вы считаете, Священное Писание – это такой камень или это жизнь Духа, некий такой живой организм?
Я считаю, что и да, и нет. Это и камень, который положен в основании, так или иначе. Потому что все-таки вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Но в то же самое время это и проявление силы Духа Святаго в жизни нашей, в жизни Церкви, в жизни отдельно взятых верующих людей, то есть в жизни каждого верующего христианина, верующего человека. Священное Писание имеет свою духовную силу. Это неизбежно. Это связано, конечно же, прежде всего с убеждениями человека, с его устремлениями, с его внутренним духовным поиском. Не с душевным, а с духовным. Об этом много рассуждает святой апостол Павел. Он делит людей на две категории – духовные и душевные. Душевные – это чувственные люди. Ну и понятно, в греческом языке термин «псюхе» он связан прежде всего с каким-то чувственным переживанием. А «пнеума» – это вопрос духовности, движения. И я думаю, и нам в жизни надо разделять эти понятия – душевность и духовность. Вот человек, устремленный к поиску истины и правды – внутреннее. Это человек, находящийся под действием духовного. А человек, переживающий слишком много чувственного, внешнего, не устремляющий свой взор к внутреннему поиску, относится к категории людей душевного, такого эмоционального склада. Это не значит, что плохо быть человеком эмоциональным, но мы должны помнить, что первично, а что вторично. Эмоции нам чаще всего мешают, они помогают в поисках истины и правды. Вот об этом и идет речь, когда мы рассуждаем в том числе о Священном Писании. Священное Писание – это камень, который положен в основание, образно выражаясь, церковного здания, образно. Потому что все-таки Священное Писание формировалось под действием Святаго Духа. Все-таки канон – это же не нечто, что было утверждено одним отдельно взятым человеком. Вот сел человек за стол, собрал разные части Писания воедино и сказал, а вот теперь это будет считаться каноном. Мы хорошо знаем, что в истории было не так, что канон формировался благодаря мнению всей церкви, по всей ойкумене. То есть это было мнение всей церкви, общее, когда верующие люди сочли именно эти книги Писания важными в своей жизни. И мы полагаем, и в этом полностью уверены, что сделано все это было под действием Святого Духа. Для нас это важно помнить. И в нашей жизни, в жизни каждого из нас, Священное Писание постоянно открывается в новом свете. Постоянно актуализируется силой Духа Святого. Если мы обращаем внимание прежде всего на внутреннее, не на внешнее, а на внутреннее. Об этом можно долго рассуждать и говорить, потому что тема животрепещущая. Ведь мы слышим чтение Священного Писания каждую божественную литургию. Мы слышим чтение апостола, мы слышим чтение Евангелия. В некоторых приходах после чтения обязательно следует проповедь как пояснение к Священному Писанию. Лично я убежден, что проповедь очень нужна, потому что, опять же, важна не только форма, а важно содержание. Форма может быть прекрасной, но если ты не видишь за этой формой более ничего, ты видишь только внешнее или слышишь только внешнее, то ты как бы проходишь мимо прекрасного. Ты слушаешь и не слышишь. Ты смотришь и не видишь. Это интересный момент. Вот два глагола «слушать» и «слышать». Они однокоренные, но они разные. У них семантика разная, смысловая нагрузка. То есть человек может действительно слушать и не слышать. Вот для того, чтобы человек реально услышал, важно, чтобы он еще и с толкования Писания знал, применял его в своей жизни, чтобы Слово Божие было для него актуальным. И здесь два фактора, по моему личному убеждению, являются важными. Это внутренние духовные устремления личности и церковная практика богослужебная. Я считаю, что нужно, чтобы после чтений все-таки звучала проповедь. Это не везде у нас есть, к сожалению, но это очень важно. Мое полное убеждение. Тем более, что в семинариях есть обязательная богословская дисциплина – гомилетика. То есть, что ж получается? Гомилетика преподается впустую, если проповеди нет. Конечно же, не впустую. Конечно же, мы к этому все стремимся. И важно, чтобы вот это краткое пояснение было. Чтобы не только форма, но и содержание. И форма хороша, но и содержание нельзя ни в коем случае отрицать в этом моменте.
Батюшка, но существует такое мнение, что с прошествием веков та форма Священного Писания, которой оно существует, эта форма устарела и мешает пониманию, что нужно ее обновить.
То есть вы говорите про церковно-славянский язык сейчас?
Нет, не обязательно. Ну, либо это может быть новый перевод, либо это может быть совершенно иное истолкование, может быть, в других словах и символах.
Ну, можно согласиться, но можно и поспорить. Согласиться можно по причине того, что язык – это живой организм, который постоянно видоизменяется и по своей форме, и по своему содержанию. Есть термины, которые еще лет 10 тому назад не имели той смысловой нагрузки, которую они имеют сейчас. Я не буду их перечислять, но мы с этим сталкиваемся постоянно. Язык – это живой организм. Я бы даже предположил, точнее, ну, стал бы говорить о том, что филологи, они констатируют факт изменений в языке, они их не интродуцируют, не вводят. Естественно, филологи, изучая язык как живой организм, через какой-то период времени говорят, а вот теперь в этом языке, вот в этом историческом контексте принято говорить так.
Теперь кофе – это оно.
Да. Оно, да, это и он, тогда это был он. Вот людей из-за этого мучили очень долго. Или там, ну я не знаю, позвонишь или позвонишь. Уже приживается и та форма, и старая форма, и новая. Хорошо или это плохо? Это и не хорошо, и не плохо. Язык – живой организм, потому что он связан с жизнью, деятельностью общества. Он постоянно меняется. Естественно, со временем определенная форма, вот, которая сохранилась в письменности, требует новой интерпретации. То есть требуется некоторая актуализация текста для того, чтобы читатель мог понимать, о чем идет речь. У нас есть прекрасный синодальный перевод Священного Писания. Но, тем не менее, даже он уже в некоторой степени устарел. Есть там и глаголы, и существительные определенные. Там есть некоторые места, есть отдельные разделы, где много возникает вопросов у современного читателя. Это связано и с проблематикой переводов, но это связано и с проблематикой терминологического характера. Я уже не говорю о церковно-славянском. Если человек образован достаточно, если он имеет хорошее гуманитарное образование, для него не составит труда понимать разные варианты текстологические. То есть он может хорошо понимать и церковно-славянский язык, и слышать, что читается, и сопоставлять его с синодальным переводом, и с некоторыми современными переводами Священного Писания на русском языке, которые были сделаны за последние десятилетия. Но, тем не менее, вот почему я в самом начале сказал, что можно согласиться и поспорить? Потому что все-таки вот перевод библейских текстов – это очень сложная задача. Я бы даже сказал, сверхсложная. И требует очень внимательного и серьезного подхода со стороны историков и филологов. Там есть множество тонких моментов, которые просто так взять и перевести нельзя. Поэтому я бы не стал сейчас говорить о том, что срочно требуется искать какой-то новый вариант перевода, делать какой-то новый вариант перевода. Над этим надо работать, но это требует времени. Это сложная филологическая проблематика. И использовать то, что у нас есть. Но опять же, для того, чтобы люди понимали, о чем говорится в Священном Писании, как это можно правильно рассматривать в историческом контексте, очень важно, чтобы была проповедь, чтобы было истолкование. И не только отдельно от литургии. Да? То есть вне литургии могут быть какие-то определенные библейские занятия, то есть библейские чтения или евангельские чтения, вот, которые имеют, несомненно, миссионерский характер. Очень важный миссионерский характер, потому что на эти чтения могут приходить не только люди, постоянно присутствующие на литургии в том или ином приходе, но и люди, которые, может быть, только сейчас начали для себя заново открывать христианство, свою веру, основы своей веры. Но также важно еще, конечно, чтобы была и проповедь, помимо этих библейских чтений, потому что проповедь – это важное истолкование тех текстов, которые звучат на божественной литургии в соответствии с церковным календарем. Ведь все эти чтения, они не повторяются из литургии в литургию, как мы с вами хорошо знаем. Но мы-то знаем. И те, кто на службе присутствует, должны это понимать. Каждое чтение на божественной литургии связано с определенным воспоминанием в нашей церковной жизни, воспоминанием евангельских событий, каких-то, может быть, даже ветхозаветных. И должна происходить актуализация этих чтений. А вот актуализация очень связана, конечно же, и с истолкованием, с экзегетикой.
Батюшка, вы знаете, существует такое представление в церковной народной среде, что в домашних условиях Священное Писание читать, если и можно, то нужно это делать с некоторой подготовкой, предварительно помолившись, обязательно стоя перед иконами. Но в такой атмосфере и, наверное, с таким подходом трудно заниматься какой-то такой дополнительной исследовательской, что ли, работой, то есть посмотреть параллельные места, справку какую-то навести. Как вы считаете, для мирян как лучше?
Я скажу так, что мне кажется, человеку стоит обязательно, конечно, читать Писание с молитвой прежде, потому что, как я уже заметил до этого, через Священное Писание действует и Дух Святой. И надо призывать, чтобы Господь даровал мудрость и разумение правильно прочитывать и понимать, о чем говорится в Священном Писании. Но помимо этого обязательно использовать какие-то определенные еще дополнительные, источники, которые могли бы помочь вам понять Священное Писание. То есть определенные богословские труды, есть какие-то определенные специальные статьи на тему о том, о чем говорится в Священном Писании. Есть специальные инструменты текстуальные, которые помогают вам искать параллельные места. Во-первых, эти параллельные места большей частью указаны в каждой Библии. То есть там есть специальный раздел, где в столбцах указываются параллельные места, которые можно открыть и почитать. И есть еще очень хорошая книжка, называется «Симфония». Да? По ней можно искать разные места в Священном Писании очень быстро. Вот. И, конечно же, надо молиться, но мы должны понимать, что важно прежде всего Писание актуализировать в своей жизни. То есть понимать, что оно никогда не теряет свои силы. И сейчас оно так же важно для нас, как и тогда, и в те времена. То есть я бы сказал так, Священное Писание, а именно Евангелие, это те вечные книги, которые никогда не перестанут быть актуальными для нас христиан. То есть они всегда звучат весьма и весьма актуализированно в нашей жизни. Поэтому, да, хорошо молиться перед ними, но, опять же, надо понимать, что первично, а что вторично.
Батюшка, а как вы считаете, актуализация, вот каким образом она должна происходить? Ведь мы, по большому счету, не меняемся. То есть мы каждый раз слышим, каждый раз обличаемся, но жизнь в большинстве случаев не меняется.
Дело в том, что в Священном Писании затрагиваются вечные вопросы. Вечные вопросы, которые связаны именно с содержанием, а не с формой. Это вопросы совести. Я бы даже сказал, именно в новозаветных писаниях эти вопросы затрагиваются больше всего. Господь постоянно указывает нам на то, что есть неприходящие ценности. Верность, любовь, милосердие, сострадание. Может измениться форма человеческой жизни, атрибутика. Могут измениться жизненные обстоятельства в силу прогресса, технического, научного. Но вопросы совести останутся всегда одними и теми же. То есть, поэтому мы должны обращать внимание на то, что является априорным в нашей жизни, взаимоотношения людей, взаимоотношения личностей. И тогда Священное Писание будет для нас еще больше открываться. Вот если мы почитаем Священное Писание, а именно Евангелие, то мы увидим беседу Господа нашего с фарисеями, вот с представителями определенного религиозного движения того времени в иудаизме. Люди, которые, в принципе, преследовали очень позитивные, добрые цели – сохранять хорошие традиции религиозные в народе. Но постепенно они стали забывать о главном и концентрировать свое внимание на вторичном, на том, что не является самым важным в жизни человека. Они отошли от вопросов совести и перешли на вопросы формы, подменив понятие. Форма стала главным. Господь неоднократно на это им указывает. И сквозь века указывает и нам на это. Вот что важно в нашей жизни христианской, да? Форма молитвы или внутреннее устремление сердца? Несомненно, форма молитвы, она хороша. В этом нет ничего плохого. Но если нет внутреннего устремления, вот жизненной, скажем так, позиции, то тогда мы рискуем потерпеть духовный крах. Потому что звук без содержания – ничто. Очень важно, какой смысл мы вкладываем в нашу молитву, с каким сердцем мы ее говорим. И интересная тематика, очень интересная. И очень глубокая. То есть ведь мы можем сказать молитву «Отче наш» как бы в суе, скороговоркой, не задумываясь о том, какую силу она для нас имеет. А молитва-то простая. Она же очень простая. А я думаю, нам надо задумываться каждый раз. И тогда мы сможем быть на правильном пути. Вопрос важный для каждого из нас. И то неважно, какое служение мы имеем в церкви. Является ли человек священнослужителем, или он чтец, или он иподьякон при архиерее, или он просто приходит в храм и некоторую небольшую материальную лепту вносит. Главное, к чему он стремится. Я слышал как-то раз очень хорошее высказывание, не помню, кто его сказал, но точно помню, что этот человек стал мучеником потом христианским. И он сказал, всякий ищущий истину ищет Бога. Это именно об этом. О том, какое устремление у нас в сердце. Если мы ищем правду, ищем истину, мы уже на правильном пути. Если только лишь произносим слова, но ничего не делаем, тогда вера без дел мертва. Апостол Иаков здесь был совершенно прав. Несомненно, что дела проистекают из веры. Но если нет вот этой веры, то и дела будут лишь только некоторой атрибутикой в какой-то момент, когда нам кажется, что нам полезно сделать это дело для своего имиджа. Ну, чтобы о нас плохо не подумали люди. А чтобы, наоборот, позитивно о нас говорили. Недаром Христос говорит, ты когда творишь доброе, пускай правая рука не знает, что делает левая. Это вот к чему? О чем? И здесь нужна, конечно, проповедь. Надо пояснить. Ну, должна быть экзегетика, истолкование. А это именно об этом. Ты когда делаешь доброе, это должно происходить естественным образом, по твоему устремлению сердечному. Это должно происходить на основании твоих жизненных позиций, на основании твоего жизненного поиска истины и добра. Ты даже не замечаешь, что ты делаешь доброе. Твоя правая рука не знает, что делает левая, потому что ты не следишь за собой. Это естественно. А если ты следишь и доброе делаешь, тогда, когда нужно его сделать, для того, чтобы о тебе плохо не подумали, вот это уже вопрос. Это, наверное, больше форма. Внутри ты не ищешь истину. Ты ищешь выгоду в обществе. Об этом говорит Священное Писание. Это вечные вопросы, вопросы совести. То есть, как надо жить? Я всегда вспоминаю очень хороший пример из истории нашей христианской, общехристианской, касающейся определенных заповедей закона. Ну, заповеди закона нам известны, 10 заповедей там. Да не будет других богов, кроме меня. Читай отца и мать. Не укради, не прелюбодействуй. Ну, вот все-все-все, я не буду их перечислять сейчас по порядку. Я просто в общем и целом. Одна из заповедей гласит, не лжесвидетельствуй на ближнего своего. И очень часто ее интерпретируют как не лги. Хотя это разные вещи. Лжесвидетельствовать, то есть наговаривать, и лгать, то есть не говорить правду. В какой-то момент вы можете умолчать правду в некоторой степени. Это вообще отдельная история, потому что лжесвидетельство, заметьте, там есть тонкий момент. Ведь можно упомянуть что-то, что является правдой о другом человеке, но немножечко прибавив к этому что-то. Ну, как-то по-своему упомянуть об этом. Вот это и есть лжесвидетельство. То есть, легкий пример. Вы пошли с друзьями в ресторан праздновать день рождения. Вот. И я потом кого-то встречаю на улице и говорю, видел я отца Михаила, он с друзьями сидел там, бухал в ресторане. Вы, в общем-то, просто пошли. И в ресторане вы были, это факт. Но как я это преподнес? Понимаете? Я извратил правду о вас. Я сказал о том, что вы там были. Но в каких словах я сказал? Какой смысл я в это вложил? Это реальное лжесвидетельство с попыткой очернить вас как человека. Вот в чем вся проблематика. Есть еще понятие не говорить правду в том смысле, что удерживать правду в себе. И это тоже сложный вопрос совести. Почему он сложен? Ну вот смотрите. Польша времен Второй мировой войны, оккупированная немецкими войсками. Очень много семей евреев прячутся. Их прячут зачастую, естественно, граждане Польши, поляки. Многие из них христиане. Ну, католики, но христиане. И вот приходят немецкие солдаты в какой-то из домов и говорят, у вас есть евреи или нет? По сути, по закону, надо сказать правду. Но сказать правду в данном случае – это по совести отдать этих людей в руки палачей и нарушить другую заповедь – не убей. И что сделать по совести? Это вопрос. Я бы даже сказал, это вопрос к нам с вами, вопрос к нашим телезрителям. Давайте задумаемся, что бы сделал каждый из нас. Я даже не буду пытаться истолковать сейчас эту ситуацию, но давайте задумаемся. Вот я скажу только о себе. Я бы промолчал, я бы солгал, я бы сказал, нет у меня этих людей. Я бы взял на себя этот грех лжи ради спасения этих людей. Конечно же, я потом бы каялся, но это вопрос совести. Я бы не смог пойти против и своей совести, и своих христианских убеждений. Фарисей в данном случае может совершенно с большой радостью, стопроцентной,
с
чистой совестью сказать, да, есть, конечно, он бы их и домой не пустил, он бы тут же позвонил полицаям и доложил эсэсовцам о том, что вот здесь беглые евреи. И был бы прав, по закону был бы прав, потому что он исполнил заповедь закона. Но это внешняя форма. Господь говорит, нельзя оставлять милости, сострадания, любви. Обращаясь к фарисеям, он говорит, вот это вы оставили, самое главное. Вы поддерживаете все формы закона, все ритуалы, но забываете о главном. И поэтому горе вам, книжники и фарисеи. Фарисейство – это очень часто сопровождающая религиозную жизнь составляющая. Вот неважно, какая религия – христианство, ислам, иудаизм. Фарисейство присуще всем формам религии. И это то испытание, то искушение, которое периодически в жизни испытывает каждый из нас. Содержание и форма. Форма и содержание. Вы простите за такие вот примеры, вот, но я думаю, что они могли бы как-то актуализировать Священное Писание для нас в современности.
Батюшка, но возникает еще один вопрос, точнее, возникает масса вопросов, но один из них. Как же нам все-таки воспринимать Писание дословно, буквально, либо всегда искать какой-то второй смысл? Ну вот, например, Господь говорит о том, что тот, кто не возненавидит отца, матерь, жену, детей и своей жизни, тот не может быть моим учеником. Угу. Ну, ведь буквальное понимание...
Это одно из сложных мест Писания. Об этом отрывке очень много написано за последнее время было, да и до нас в веках уже много пояснений дано. И я думаю, что каждый верующий человек хорошо знает истолкование данных стихов. Не буду повторяться, там понятно, о чем идет речь. Речь идет о том, что первично, а что вторично. То есть содержание, а не форма. Это здесь я не буду сейчас истолковывать. Я просто поговорю схематически о тех вариантах прочтения Писания, которые существуют. Если нам сложно что-то понять, надо обращаться к трудам отцов. Недаром мы говорим, что для нас важно не только само по себе Писание как канон, но и священное предание. Документальное и устное. Это очень важно. Устно я имею в виду то, что сохраняется в нашей литургической традиции. Вот литургические формы нам, православным христианам, позволяют очень многое понять из жизни церкви, которая развивалась под действием Святаго Духа. Ведь та литургия, которую мы имеем, она не сразу возникла. Она на протяжении столетий, как доброе наследие, передавалась нам всеми поколениями христианскими. Если что-то непонятно, важно использовать труды отцов церкви. Важно использовать труды наших богословов православных. Важно использовать труды общепринятых христианских богословов, потому что не только православные богословы, но еще есть прекрасные католические богословы. Я бы сказал, есть хорошие богословы, ну, скажем так, 16, 17, 18 столетий и протестантского мира.
То есть это Льюис, например,
англиканского мира, лютеранского мира. Многие из этих богословов оказали влияние на труды каких-то наших ученых богословов в православном мире. Примеров много, потому что, несомненно, дух дышит там, где он хочет. Нельзя ограничить действия Святого Духа только нашей церковной территорией. Несомненно, что мы имеем великое истинное православное наследие в нашей жизни и должны его беречь. Но мы должны помнить, что если мы что-то не понимаем, это не значит, что это неправда, что это не истина. Господь имеет владычество везде, не только над нами. И Он силой Духа Своего Святого открывает людям истину в разных обстоятельствах. Если что-то непонятно, надо, ну, во-первых, всегда приступаем с молитвой к чтению Священного Писания. Причем эта молитва может быть краткой и простой. Благослови меня, Господи, на разумение Твоего Священного Слова. и дай мне силы Духа Твоего Святого Просвещения. Простая молитва, своими словами этого тоже достаточно. Вот. И использовать великое богословское наследие, которое мы имеем. Это поможет нам многое заново для себя открыть, осознать и увидеть. Ну, это вот самый лучший рецепт, самая лучшая формула изучения Священного Писания. Такой спектр сейчас богословских трудов широкий, настолько легко его найти через интернет. Это раньше надо было идти в библиотеку, надо было, причем библиотека должна была быть специализированной. Сейчас это не обязательно. Сейчас очень много электронных библиотек. Вот. Поэтому я уверен, что любой человек может запросто сделать компаративный анализ для себя Священного Писания и многое увидеть. И это касается не только прихожан, это касается и любого священнослужителя в нашей церкви. Если что-то совсем непонятно, лучше не нести околесицу от себя, не придумывать велосипед заново, а заранее прочитать какие-то богословские труды, источники какие-то. Ну, вот. Поставить все точки над «и», и легко будет двигаться дальше. Нельзя никогда огульно сразу пытаться истолковывать Писание. Недаром я уже об этом говорил, преподают гомилетику. Сколько лет, я сейчас не помню. Сколько лет вот вы, отец Михаил, изучали?
Кажется, два.
Два года. Ну, два года – это достаточное количество. Там много часов академических. Это же очень важная богословская дисциплина. Я даже знаю, что в семинарии, в академии обязательно практикуется гомилетическая практика для всех семинаристов.
Да.
То есть обязательно все должны говорить проповедь, там расписано как-то по расписанию. То есть это очень важно.
Батюшка, ну как вы считаете, какова дистанция, на которую христианин может отходить от буквального смысла Священного Писания? Потому что мы все равно в толковании, ну, вынуждены уходить вглубь, и иногда те выводы, к которым мы приходим, они не совсем очевидны из буквального текста. Потому что западный мир, он хорошо знает Священное Писание, да, но очень, да, далек,
да,
от его духа.
Несомненно. Вот очень важно помнить, что нужно сохранять основополагающие истины Священного Писания. Да, есть вот 10 заповедей Ветхого Завета, которые исполняются в Господе нашем Иисусе Христе, в полноте Его. Почему исполняются? Мы их исполнить не можем, эти 10 заповедей. Но в Господе нашем Иисусе Христе мы их исполняем. Он пришел не нарушить, не уничтожить, а исполнить закон. Мы его исполнить не можем. Но силой Божией, силой Духа Святого, благодаря крестной смерти нашего Спасителя, мы можем иметь дерзновение называться чадами Божиими, которые все-таки своей жизнью, своим христианским подвигом имеют исполнение этих 10 заповедей. Но опять же, только в Господе. Вот Господь говорит, что невозможное человеком возможно Богу. И вот Господь... Он оставляет новое понимание, новое истолкование этих древних истин совести человеческой, что надо следить за своими внутренними устремлениями, к чему сердце наше лежит. Несомненно, плохо убивать, но главное в своем сердце ненависть не развивать. Помните, Господь в Нагорной проповеди неоднократно это отмечает. Ты слышал, что написано древними, не убей. Я тебе говорю, всякий, кто назовет брата своего дурак, ну там рака, ну, вот, тот уже как бы приступает заповедь. Это не к тому, что нельзя своего ближнего назвать дурак. Мы же иногда это даже в шутку говорим. Есть даже такая вариация: дурачок ты мой, дурачок. Но это же не потому, что мы желаем человеку что-то плохого или действительно считаем его дураком. Нет. Иногда это бывает в эмоциональном каком-то напряги. Смысл в том, с каким сердцем мы живем. Замышляем мы против ближнего злое, считаем ли его уже совсем личностью, вот, негодной к жизни, или все-таки мы стремимся увидеть только лучшее в этом человеке, стремимся как-то найти позитивные моменты в его характере, в его жизни. Потому что ведь мы тоже так же недостойны. Вот понимаем мы это или нет? Вот об этом говорит Господь. И это никогда нельзя аннигилировать. То есть это нельзя никогда избывать из нашей жизни. Нельзя упрощать такие моменты. Помимо этого есть моменты чисто моральные. Вот истолкование Священного Писания связано не только, естественно, с Евангелиями, но и с посланиями апостолов. Вот вы упомянули совсем недавно слова Спасителя о том, что всякий, кто не возненавидит мать и отца, и братьев, и сестер, и не последует за мной, не может быть моим учеником. А вспомним место из послания святого апостола Павла, который говорит: нет уже ни эллина, ни иудея, ни мужеского, ни женского во Христе Господе нашем. Да? То есть ни мужчины, ни женщины, ни эллина, ни иудея, то есть ни грека, не евреи, скажем так, никакой национальности, никакой разновидности полов. То есть даже вопрос гендерной какой-то ассоциации он затрагивает. Это интересный момент. Но и как понять это? Вот если буквально понять, отложив в сторону труды отцов церкви, мнение историческое, церковное, вот эту связь христианских поколений, если нарушить, то тогда можно и буквально, и вообще, знаете, далеко зайти. Тогда мы можем предположить некоторую унификацию секса, то есть унифицировать все это. В христианской церкви, что мужчина, что женщина, это не важно, все одинаково. Но ведь очевидно, что это не так. Все равно и женское начало остается, и мужское, и есть семьи, и это нельзя избыть. О чем же говорит апостол? Апостол говорит явно, если истолковывать его слова на основании трудов отцов церкви, о покибытии, он говорит о Царстве Небесном, там, во Христе, вот там, где мы будем, там уже нет ни мужчины, ни женщины. Здесь, пока мы живем, сохраняются все понятия того мира, который был создан Богом. И женское начало, и мужское. Здесь сохраняется естественная семья. То есть папа, мама, ребенок – это вопросы очень актуальные. И полностью эту идею поддерживают отцы церкви, наши христианские богословы. Они это отстаивают сквозь столетия. Это передано нам как опыт церкви. И это содержится не только лишь в каноне, это содержится вот в том письменном предании и устном предании, которое дошло до нас. И поэтому для нас, православных христиан, это неотъемлемая часть нашей церковной традиции. Вообще слово «традиция» и есть предание. Она есть документальная, есть устная. Вот. И надо это отстаивать. Без этой канвы, без этой атрибутики мы рискуем потерять содержание. Я когда-то запомнил очень сильно слова, которые сказал владыка Никодим, некогда глава отдела внешних церковных связей нашей церкви.
Митрополит нашей.
Да, наш, да, вот, безусловно, удивительной судьбы личность. Но сейчас не об этом. Я вычитал эти слова в книге, посвященной ему. Он был на хиротоне одного из священников в Аргентине. И вот этому новорукоположенному священнослужителю он сказал, я перефразирую, потому что не помню, я запомнил смысл сказанного: опасайся нововведений, которые могут нарушить связь христианских поколений. Никогда не уходи в сторону от этой связи. Она очень важна, потому что однажды потеряв связь христианских поколений, вот эти все вот и предания письменные, и мнения всей церкви сквозь столетия, дошедшие до нас, мы рискуем потерять самое главное, и нам нечего будет передать вновь грядущим поколениям. А даже если и будет что передать, это новое поколение откажется. Вот интересный момент. То есть, нарушая связь традиций древних, по причинам разным. Мы можем подумать, что сейчас это не актуально. Это мракобесие какая-то, извините меня, кадилом в церкви махать. Ну что нам это кадило, этот ладан, зачем это? Там где-то на востоке в те времена, может быть, и было актуально, но мы же на севере. Зачем и к чему это? Ну, с точки зрения банальной эрудиции, да. А с точки зрения формы божественной литургии, которая дошла до нас сквозь столетия, это совершенно серьезная вещь. Это одна из частей, которая связана со многими другими аспектами историческими в нашей церковной практике. Поэтому лучше это не нарушать. Я такой легкий пример привел. И понятно, что он не самый главный, но просто вот хотя бы какой-то маленький пример, чтобы понять, что есть неотъемлемые вещи, да, есть неотъемлемые части. И мы должны понимать, если Господь позволил нам иметь именно это здесь и сейчас, то мы должны этим дорожить, не нарушать эти правила. Они помогают нам возрастать в церкви духовно. Они не являются априорными. Понятно, что запах фимиама – это не самое главное в церкви. Главное – это Слово Божие, очевидно. И главное – это Евхаристия, это таинство. И все остальные таинства, естественно. Но это неотъемлемая часть. Сравним это все как бы с некоторыми вспомогательными составляющими, которые нам в жизни дают возможность услышать веру наших братьев и сестер из истории, сохранить с ними единство. И вот это очень важно. Нельзя нарушать все эти элементы в церкви. Нельзя оставить лишь только один канон и отринуть все остальные практики, все остальные традиции. Отринуть мнение отцов церкви. Но ни в коем случае нельзя. Или наоборот, использовать мнение отцов церкви только частично. Вот здесь мы с ними согласны, а здесь мы что-то они ошибались. Ну, явно, консенсус патрум пострадал. Вот. Нельзя так делать, нельзя. Поэтому я считаю, что надо сохранять связь христианских поколений для того, чтобы лучше понимать Священное Писание. Очень часто, вот в чем проблематика бывает протестантского мира? Протестантский мир, ну, опять же, термин протестантизм очень сложный. Да? Давайте говорить хотя бы о лютеранах и англиканах. Я позволю себе сегодня немного о них сказать.
Ну, таких, вот. Поясним, самых консервативных.
Да. Самых консервативных, которые, которые имеют очень много
позитивных. Из либеральных.
Да. Нет, более того, мы же хорошо знаем, что в свое время была попытка Русской Православной Церкви подписать соглашение об общении таинств с Церковью Королевства Англии. То есть была такая попытка, была подготовлена определенная документация, и Русская Православная Церковь в своих документах отмечает, что общение с англиканской церковью для нас имеет длительный исторический характер, и много было предпринято попыток к сближению. На данный исторический момент это сближение отягощено многими изменениями.
Ну, практически разорвано.
Да, практически, к сожалению, для нас это переживание серьезное, негативное. Для нас это... Ну, у нас это вызывает жалость, что сейчас мы не можем иметь того доброго общения, которое было прежде. Вот. Ну, по крайней мере, для меня лично так и есть. Вот. И то же самое касается лютеранского мира. И те, и другие имеют очень серьезную историческую базу. И у тех, и у других есть документальное подтверждение их апостольского преемства. Документальное, то есть цепь хиротоний епископских не прерывалась. Вот так вот. То есть, если идти по форме, то формально по форме они имеют полноту апостольской преемственности. Ну, я имею в виду исторические государственные церкви. Это церковь Королевства Швеции, церковь Королевства Англии. То есть, документальные по форме они имеют полноту апостольской преемственности. А вот по содержанию вопрос. Сохранилась ли вот эта истинная связь христианских поколений? Приверженность заповедям Христа в контексте мнения отцов церкви. Они тоже признают мнение отцов церкви, но серединка на половинку. Вот здесь мы с блаженным Августином согласны, а здесь он как-то вот что-то говорит не так, как надо. Вот здесь мы согласны с тем, что говорит Иоанн Златоуст, а здесь он немножечко перебирает. Прекрасно развито богословие на академическом уровне у англикан, у лютеран, мы об этом уже сегодня говорили. Но позволяет ли этот прогресс сохранять истину веры? Мы видим, для нас сейчас много вызовов времени, в том числе и убеждения наших братьев и сестер в этих церковных общинах. Много вопросов возникает. Многое у нас вызывает смущение духовное. Знаете, как говорил хорошо один персонаж у Шекспира, Гамлет, своей матери: «С таких небес пойти в таком болоте искать свой корм». Нет, есть у вас глаза. Это вот как-то мне сейчас вспомнилось. Очень обидно. Опять же, это связано с содержанием и с формой. Форма хороша, но без содержания, без сохранения содержания, она теряет свою актуальность духовную. Примеров много, особенно сейчас. И у тех, и у других, и у англикан, и у лютеран сохранилось не только документальное свидетельство преемства, то есть ненарушимой связи епископских ординаций, хиротоний. Сохранилась богослужебная практика. Вот. У них есть все это, и кадилы, и иконы, и престолы, и облачения, сутаны, митры, капы, береты, орнаты, казулы, и готические, и римские, манипулумы, все есть, цингулумы, альбы, я могу до бесконечности перечислять, потому что сам имел к этому прямое отношение и хорошо знаю литургические традиции этих церковных общин. У них есть и высокая церковь, и средняя, и низкая. Пожалуйста, не нравится вам высокое богослужение, пожалуйста, есть упрощенный вариант.
Народный.
Народный. Вот. Но это не позволяет сохранить истинность церковную, не позволяет сохранить приверженность отеческим трудам, отеческим убеждениям, отеческому подвигу.
Батюшка, вы знаете, с их стороны можно услышать упреки в нашу сторону, согласные, как сказать, формально согласные со строками Священного Писания: «Горе вам, книжники и фарисеи». То есть они нас, ведь православных, считают книжниками и фарисеями, теми, кто зациклился на преданиях.
Нет, что касается, да, здесь же правильно, да, они так и нас обвиняют, что мы зациклились на преданиях, на внешней форме, что забыли о внутренней, но по факту посмотрите, что происходит в их сообществах. Есть ли действительно милосердие? Или оно какое-то выборочное? То есть это вопросы и совести. Не хотелось бы сейчас заниматься обсуждением современного религиозного мира в Европе, но я думаю, многим достаточно просто погуглить в интернете, чтобы понять, что происходит, и сделать для себя выбор. Но только выбор надо делать по христианской совести. Не вдаваясь в какие-то философствования социального характера, то есть с социологической точки зрения можно посмотреть на это так. Нет, не надо философствовать, заниматься чем-то отвлеченным. Надо рассуждать о себе. А вот ты хочешь, чтобы твои дети были в этом религиозном сообществе по своим убеждениям совести или нет? Если хочешь, значит, иди туда. Ты сделал для себя свой выбор. Зачем ты вообще находишься здесь, на земле? Для чего ты живешь? Мы, конечно же, придерживаемся своих традиций, форм, о которых я только что говорил. Но я также подчеркну, что у них это все есть. Все это есть. И вопрос не о форме, а вопрос о содержании, о совести, о том, как мы понимаем мораль во взаимоотношениях с близким своим человеком, с ближним, во взаимоотношениях между людьми и как мы видим моральные ценности, как мы их рассматриваем. Это сейчас очень актуальный вопрос для общества. Тем более мы, конечно, живем, у нас многие вопросы в России поднимаются, крайне редко, потому что у нас столько своих жизненных проблем, нам не до этого. Но достаточно пересечь границу Европы, посмотреть на то, что там происходит, особенно сейчас, и, может быть, иногда даже удивиться, а иногда ужаснуться. Как такое может быть? Христианская церковь имеет очень широкий спектр вызовов времени. Нам надо молиться друг о друге сейчас, как никогда. Потому что очень серьезная ситуация, очень серьезная. Опять же, это отдельная тема. Я просто не хотел бы на нее сейчас уходить. Она не совсем связана, конечно, с прочтением Священного Писания и экзегезой. Но, так или иначе, неотъемлемая часть нашей христианской жизни, в которой Священное Писание постоянно заново открывается. Надо понять, что такое фарисейство, а что такое истинная вера. Вопросы такие серьезные, вечный вопрос. Как видите, до сих пор Священное Писание имеет свою силу.
Вот. Батюшка, и, может быть, еще несколько слов хотелось бы от вас услышать о исторических трудностях, потому что все-таки евангельские события, они происходили в том мире, от которого практически ничего не осталось. Ни тех одежд, ни тех языков, даже пищи той не осталось, о которой мы слышим. И Священного Писания, то есть если уходить к истокам. А есть сторонники того, чтобы вот перевести это все именно в современный язык, то есть Евангелие переложить, так сказать, в современную именно бытовую атрибутику?
Я не согласен с этим. Это неправильно, с моей точки зрения. Я не претендую на истину в последнем источнике, но я не согласен. Я считаю, что лучше оставить историческое документальное свидетельство в той форме, в которой оно есть, но дополнительно использовать специальные исторические изыскания документальные, богословские труды для того, чтобы лучше открыть для себя Священное Писание в контексте историческом. Не стоит упрощать. Зачем? Это прекрасно, это удивительно, что такая история дошла до наших времен. Надо изучать, надо просто заниматься собственным просвещением. Вот. В конце концов, канон Священного Писания, сама Библия связана неотъемлемо с историей всего человечества на протяжении последних 2000 лет. Ведь мы живем от Рождества Христова. Это же 21 век от Рождества Христова. Ведь летоисчисление идет от Рождества Христова теперь-то уж. Не от основания Рима, не от сотворения мира, а от Рождества Христова. Весь мир живет по этому календарю. Каждое новолетие, Новый год, по сути своей, от Рождества Христова. И получается так, что евангельские истории, евангельские сюжеты, они постоянно связаны с нашей жизнью, с нашей культурой. Почему с культурой? Да посмотрите, сколько произведений искусств на эту тему. И не только живопись, и не только скульптурные какие-то произведения, но также и определенные какие-то книги написаны, романы, новеллы, то есть даже большая часть трудов великих творцов российского искусства, литературного, посвящены именно евангельским произведениям. Вечные вопросы, которые присутствуют в этих трудах. Ну, я уже не говорю о Достоевском, о Толстом, да, такие столпы русской литературы, но и много других. Ведь все эти люди так или иначе в своем искусстве затрагивали евангельские сюжеты, потому что они актуальны. Вот. Я не помню точно, как сказал Лев Николаевич Толстой о Спасителе, но фраза звучала примерно так. Мы не знаем, что по-настоящему произошло 2000 лет тому назад в деталях. Мы знаем только факты. Был человек, который пришел и сказал, что он Бог, Сын Бога, Спаситель. Его схватили, избили и убили. И вот 2000 лет человечество не может отделаться от мысли, что убило Бога. Красиво сказано, да? По сути-то своей, ну что произошло? Что мало было, кто приходил до и после. До сих пор приходят и называют себя спасителями мира. Пророков этих тьма. Много. Люди идут за ними. Есть, кстати, исторические свидетельства о том, что и во времена Спасителя было много людей, которые называли себя пророками, приходили, и за ними многие шли. Именно поэтому римская власть так относилась к этому предвзято. Именно поэтому и Пилат не хотел долго рассматривать вопрос еще одного какого-то человека, который назвал себя пророком, потому что совсем недавно были похожие ситуации. Вот. Но, несмотря на все это, почему-то именно этот человек 2000 лет прошло. а все человечество. И атеисты, и верующие, христиане, и мусульмане, и иудеи не могут забыть об этой личности. Да уж сколько лет-то прошло, все должно было уже все кануть в лету, все уже. Ну, преступник же был, обычный преступник. Ну, почему так происходит? А вот это вопрос. Это постоянный вопрос, всему миру вызов. Что, я думаю, вот это Толстой сказал об этом. Ведь как красиво сказал, 2000 лет человечества.
Хотя и сам... Отпала сам, церковь,
ну,
в конце.
Ну, там это сложный вопрос. Сожжение. Вообще, я не хочу сейчас тоже о Толстом. Все-таки отдельная тема. Я не совсем хорошо в ней разбираюсь. Но сказал-то хорошо, сказал-то правильно. Вот. И это один из примеров, их много. Евангельские сюжеты, евангельские слова, то, что говорит Спаситель, актуально всегда. Потому что это касается... вечных истин, неприходящих. Мир изменится. Языки умолкнут. Помните слова святого апостола Павла о вере, надежде и любви? Но любовь пребывает вовек. Даже церковный быт может измениться. Но опять же, любовь не слепая, а любовь высокоморальная. Любовь, когда ради добра, мира и сохранения истины, истинных ценностей, человек готов пойти на смерть. Я вот, знаете, что вспоминаю? Помните такое произведение у Родинского было «Эзоп»? Там вот Эзоп однажды выходит и говорит, где здесь пропасть для свободных людей? Вот христиане – это те люди, которые, однажды поняв, что такое духовная свобода, связанная неизбежно с сохранением внутренних моральных ценностей и убеждений поиска истины, готовы выйти и сказать, где здесь пропасть для свободных людей. Я вот так вот смотрю на вещи.
Спасибо, Господи, батюшка. Очень интересно.
Пожалуйста.
С вами общаться. Но время
мне
наше...
с вами, отец Михаил, всегда.
Спасибо, Господи, батюшка. Время наше, к сожалению, заканчивается.
Да.
Благословите, пожалуйста, нас на прощание.
Да благословит нас Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святый и сохранит в истинной вере к жизни вечной во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Аминь. Спасибо, Господи. Дорогие наши телезрители, напомню вам, что с нами сегодня был настоятель храма в честь всех святых Гатчине, заведующий канцелярией Гатчинской епархии иерей Александр Асонов, ведущий диакон Михаил Кудрявцев. Всего вам доброго, до новых встреч! Mm-hmm.